Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Если Христос прав хотя бы в чем-то, тогда они не правы во всем. Такая полемически заостренная мысль встречается в размышлениях протопресвитера Александра Шмемана. Кто эти «они»? Те, кого отец Александр называет «врагами религии». Оно и понятно, беседы отца Александра звучали на западной русскоязычной радиостанции с 50-х по 80-е годы. Он обращался к слушателям в атеистическом Советском Союзе и Восточной Европе, и всем было понятно без дополнительных оговорок, о каких врагах религии идет речь. Но и сегодня, спустя годы, эти беседы не потеряли актуальности, хотя врагов религии в этом смысле нет и в помине. Дело в том, что по мысли отца Александра сам образ Христа разрушителен для любой земной политической идеологии. Но если из плоскости общественной это перевести в плоскость личностную, то образ Христа и его учения, понятые всерьез, окажутся, если не разрушительным, то столь же обезоруживающим, ошеломляющим, переворачивающим привычное миросозерцание. Об этом приглашает задуматься протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Мы приближаемся к Страстной неделе и к Пасхе. Приближаемся к самым святым, самым заветным дням для всех, кто верит в Христа или хотя бы помнит Его образ. Образ Христа. Доходит ли он еще до современного человека, не имеющего времени ни на что, кроме изнуряющей, ежедневной борьбы за существование и всеобъемлющей, все собой пронизывающей суеты. Этому человеку говорят иногда о религии, об ее взаимоотношениях с наукой, о невозможности доказать существование Бога и так дальше. Но ему не говорят, что христианство – это не просто религия, не просто учение о Боге, а что в центре ее стоит образ Христа, и что образ этот человеческий. Вот парадокс христианства. Все религии всегда учили и учат о запредельном, непостижимом, недоступном Боге. Все они так или иначе старались окружить идею Бога тайной. В этом был смысл древних храмов с их торжественными непонятными церемониями, с их жрецами, отделенными от толпы высокими стенами святилищ, с их сложными посвящениями. Бог на небе, люди на земле. А между ними сложная система таинственных взаимоотношений, в которую посвящены лишь немногие. Но мы проповедуем религию, в корне отличную от всего этого, больше того, часто всему этому противоположную. Около 2000 лет тому назад какие-то простые и бедные рыбаки увидели идущего к ним такого же простого и бедного человека и последовали за ним. То, чему он учил, к чему призывал, было так ново и необычно, так далеко от общепринятого понимания религии, что человек этого, хотя он и не имел никакой силы, никакой власти, влиятельных друзей, денег. Человека этого испугались все. И власть имущие, и священники, и, наконец, даже большинство людей. Он ничего не говорил о церемониях и жертвах, правилах и законах. Он говорил только о любви и прощении, о Царстве Божьем, как торжестве добра, о жизни, данной с избытком, и о радости, которой никто не сможет отнять. Если внимательно прочитать Евангелие, можно снова и снова удивиться, почему этого человека, почему это учение так возненавидели, почему их так испугались. Вплоть до того, что в конце концов схватили его и судили как важного преступника, и осудили на позорную казнь. Еще удивительное, что учение его, несмотря на все, несмотря на полное одиночество, в котором он остался в конце своей жизни, не только не было забыто, но понемногу проникло во все части мира, и вот, спустя почти 2000 лет, все так же сохраняет свою силу над миллионами людей. Удивителен основатель христианства. Удивительно распространение христианства. Удивительна его способность выживать в любых гонениях, в любых условиях. Мы живем в эпоху новой и неслыханной по своему объему попытки уничтожить его, вытравить из сознания и памяти людей образ этого, казалось бы, никому не опасного человека. Казалось бы, за долгую историю, и историю так часто кровавую, человечество оказалось способным дорасти до простейшего принципа религиозной свободы. Казалось бы, стало ясно, что приказам нельзя ни верить, ни не верить. Почему же снова люди, с виду нормальные, знающие, задались безумной попыткой уничтожить то, чего никому до сих пор не удавалось уничтожить? Ответ может быть только один. Они ненавидят именно сам образ Христа, и ненавидят потому как раз, что Он изнутри лишает их власти, обладания человеческими душами. Если хоть в чем-то Христос прав, то тогда они не правы во всем, чему они учат. Поэтому нужно убрать Христа из человеческой истории. Нужно представить его учение в виде карикатуры, а его последователей в виде преступников. Но что же вызывает в них, властителях этого мира, такую страшную ненависть ко Христу? Над вопросом этим стоит задуматься, потому что никогда, думается, не стояли мы, все люди, так близко перед неким окончательным выбором. Выбором, от которого действительно зависит судьба, как наша личная, так и всех людей, всего человечества. Как это ни странным покажется, подавляющему большинству, но выбор сейчас действительно только один, между религиозным пониманием человека с одной стороны и пониманием его нерелигиозным. И речь идет не просто о месте религии в жизни человека, а именно о религиозном понимании его природы, всей его жизни, всего его назначения. Ибо религиозное понимание человека – это, во-первых, понимание его как личности, и, во-вторых, понимание его как личности, имеющей вечную ценность и вечную судьбу. Христос все время, сквозь все Евангелие, говорит о каждом человеке, как о ценности, более ценной, чем весь мир. И это, конечно, и вызывает такой страшный испуг и такую ненависть у всех тех, кто хочет полной людьми власти. Ибо нерелигиозное понимание человека видит в нем только часть целого, безусловно, беспрекословно целому этому подчиненную. А достичь того, чтобы человек себя такой частью ощущал, можно только, если он не имеет ценности вечной и абсолютной. Если есть Бог, тот Бог, о котором учил Христос, тогда есть личность. Если этого Бога нет, нет и человека, как несводимой ни к чему в мире личности. Но в зависимости от этого люди и будут строить мир. Или они будут всегда, неизбежно, неумолимо приносить в жертву целому личность. Либо же целое всегда будет иметь своей целью ценность и судьбу каждой отдельной личности. Вот выбор, стоящий перед нами сегодня. Стоящий так, как он еще никогда не стоял, и угрожающий действительно окончательным растворением личности, упразднением ее в безличном целом. И что важно понять, и чего столь многие, даже благонамеренные, Свободолюбивые люди все еще не понимают. Это то, что вне религиозного понимания человека защищать личность рано или поздно станет невозможным. Нельзя одновременно верить и в то, что человек — это случайный и кратковременный пузырь на поверхности океана, и в то, что он имеет какие-то неотъемлемые права. Ни пузырь, ни колесо, ни винтик, ни гвоздь прав не имеют. Они являются только функцией. Исполнив свою функцию, они исчезают. И к такому именно пониманию человека мы сейчас и направляемся. Пора понять. Отсюда гонение на религию. И прежде всего гонение на Христа и ложь о нем. Ибо те, кто не хочет личности, знают, что если увидят люди образ Христа, если услышат его слова, поймут и примут его учение, их уже ничто никогда до конца поработить не сможет. Это внутренние духовные свободы, и боятся больше всего идеологи муравейника. Так вот, мы приближаемся к Пасхе. Это дни, когда так важно на самой глубине нашего сознания вглядеться снова в образ Христа.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, если даже перенести фокус сугубо духовной, церковной жизни на измерение просто человеческое, то, по мысли пастыря, образ Христа важен и вечно актуален именно тем, что дает представление о подлинной человеческой личности. Вне Христа образ личности, образ того, кто такой человек, рассыпается. Об этом в одной из своих бесед размышлял и другой православный пастырь XX века, архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его эссе под заголовком «Личность как диалог». Конечно же, речь о диалоге с Богом.
Во время службы перед возвещением Слова Божьего звучит призыв – «Премудрость в онме», то есть станем прямо, будем внимательны. Услышим Святое Евангелие. Все наше существо должно обратиться вслух. Перед заключением завета со своим народом Бог говорит ему: «Слушай». Когда Бог спросил во сне царя Соломона, чего он желает, тот, имея много сокровищ, понял, что самое важное – это иметь слушающее сердце. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Третья книга Царств, глава 3, стих 9. И Моисей, переживший Божие прикосновение, просил, как и царь Соломон, сердце слушающее. Нам всем дана возможность погрузиться в глубины нашего сердца, в глубину молчания и обрести божественное безмолвие. Как мы слушаем и что мы слушаем? Часто мы охотнее слушаем слова лукавого, нежели слова жизни. Поэтому нам нужно очищать свой слух, учиться различению духов, а приходящей мысли спрашивать себя, от Бога ли она, от плоти или от бесов. Это духовная аскеза. Мысль, идущая от ума, почти не затрагивает наше сердце. Она уходит и приходит, уступая место другой. Христианину необходимо каждый день поддерживать в себе состояние открытости к присутствию Господа. Уходить с поверхности жизни, где мы подвергаемся постоянно разным прельчениям, в глубину ее. Вот то постоянное усилие, которое мы должны совершать. Нужно возвращаться в свое сердце, в то место, где пребывает Бог и где Он нас ждет. Когда мы находимся в присутствии Отца, предстоим перед Ним, можно ничего не говорить, только погрузиться в молчание, и в нем может прозвучать Его Слово. Господь избрал в храме нашего тела место, чтобы говорить к нам и являть свое присутствие. Он говорит нашему сердцу. Так говорил Господь с одним юношей, который в детстве был крещен, но потом несколько лет жил вдали от церкви. Однажды он неожиданно ощутил желание пойти в храм. Вот его свидетельство. «Это было желание, которое я не могу объяснить, но оно существовало и подталкивало меня. И вот я решил пойти в храм в воскресенье вместе с моей матерью. Я забыл все, что связано с литургией и с молитвой, но как только я вошел в храм, я понял, что меня ждут, что я пришел на встречу с кем-то. Я еще не знал с кем, но уже одно то, что я находился в этом месте, приводило меня в состояние слушания чего-то или кого-то, кто вскоре должен был открыться. Я был там, внутри храма, мне была назначена встреча, и я не хотел упустить этот случай. Я был рядом с матерью в глубине храма. Служба началась. Слова священника были для меня пищей. В его словах, в его жестах, в его молитвах я искал лицо того, кто пригласил меня. В конце проповеди я закрыл глаза и обнаружил внутри себя тишину, тишину Бога, который говорил во мне. С этого момента я был далеко от всего внешнего, и это лицо становилось все более ясным и очень-очень безмолвным. Ничего, кроме этого присутствия, обитающего во мне. Я еще не мог разгадать его, но оно жило во мне. Мое сердце приготовилось увидеть того, кого я искал. Священник вознес дары. Я стоял на коленях, смотрел на них, и я понял, что это он. Мои глаза были закрыты, мои руки соединены, и мое сердце открыто. Больше не было никого, кроме него и меня, в тишине. Его присутствие охватило меня, я был наполнен им, и мне было этого достаточно. Моя мать начала проявлять обеспокоенность, видя меня столь поглощенного молитвой. Она начала толкать меня локтем и спрашивала: «Что с тобой?» Я отвечал: «Я молюсь». Я встретил того, кого искал, я нашел его. Я находился в храме и одновременно внутри моего сердца. Я находился внутри храма тела Христова, которое есть церковь, и внутри храма моего тела. Я встретил моего возлюбленного в моем сердце. Больше ничто не заставит меня потерять его. Он призвал меня стать священником для его царства. Это пример чуткого сердца, которое расслышало призыв Господа и откликнулось на него. Мы часто понимаем диалог как разговор человека с Богом, человека с человеком, церкви и общества, как разговор, делая акцент на говорении. На самом деле суть истинного диалога не в говорении, а в слышании. Дар слышащего сердца дан каждому из нас, и наше призвание — принять его и развить. Как в древние времена Господь говорил Израилю: «Шма, Израиль, слушай, Израиль», так и сейчас Он призывает каждого из нас: «Слушай».
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Личность как диалог». А наш следующий собеседник еще более усиливает разговор о встрече человека со Христом в предельно практическом русле. «Можно ли быть счастливым без Христа?» задается вопросом современный греческий пастырь архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его одноименной беседы.
Нам было бы хорошо заглянуть в начало, в самое начало мира, когда Бог полагал начало человеческим взаимоотношениям, чтобы посмотреть, где кроется проблема. Другими словами, брак проходит через некий кризис, некую проблему. Где же эта проблема? Скажу сразу, чтобы тебя не запутывать. Проблема всех проблем одна. Так просто, возразишь ты, не будешь перечислять мне одна, две, три? Нет, она одна. Это очень просто. Я не такой велеречивый и не могу говорить тебе высоким слогом, однако я так думаю, потому что считаю, что сам Бог не хочет нас запутывать при решении наших проблем. Проблема одна, а именно, мы не впускаем Бога в свою жизнь. Отсюда и начинается все. Таков первый кризис человека в его отношениях с Богом. И только потом приходят все прочие кризисы. Цивилизационный кризис, экологический кризис, экономический кризис, кризис человеческих взаимоотношений, кризис профессий. Отсюда начинается все. Я так думаю. А ты не согласен? Все остальное, о чем мы говорим, это второстепенные проблемы, симптомы. Например, что раньше, простуда или нос, из которого течет? Однако ты жалуешься, у меня течет из носа. Проблема, однако, не в том, что у тебя течет из носа. У тебя течет из носа потому, что в твоем организме есть микробы, вирусы и так далее. А сморкаешься и говоришь, вот это проблема, да, и в доказательство показываешь мне носовой платок. А я говорю тебе, не в этом проблема. Не в этом проблема, она начинается в другом месте. Поэтому давай посмотрим, как все началось. То есть, что вошло в нашу жизнь, отравило ее, а вместе с ней отравило и все остальное, наши взаимоотношения, природу. Проблема одна. Если мы помиримся с Богом, все остальное встанет на свои места. То есть, уравновешенный человек повсюду таков, как и неуравновешенный человек тоже повсюду таков. Приведу тебе пример. Не может кто-нибудь утверждать, что совершенно счастлив в семье, дома, и в то же время не беречь природу, окружающую среду, и поджигать, красть и уничтожать. Так не бывает. Здоровый, действительно здоровый, настоящий человек всюду таков. Он не бывает настоящим отчасти. Он не может в одной сфере жизни быть хорошим, а в другой – плохим. Ты всюду будешь хорошим или всюду плохим. Жизнь взаимосвязана. Все едино и связано между собой. Мы читаем в Священном Писании, что Бог создал Адама и дал ему жену, чтобы он возлюбил ее, влюбился в нее, чтобы жил счастливой семейной жизнью, чтобы ощутил то, что ощущает Святая Троица – любовь, потому что святые говорят, что сам Бог есть любовь. В Святой Троице есть любовь. Одно лицо сильно любит другие лица – Отец, Сына и Святого Духа, Сын Отца и Святого Духа, Святой Дух Отца и Сына. Эта великая любовь Святой Троицы вышла и излилась в мир, и Бог создал существа, которым Святая Троица радуется. Это атмосфера любви, единства, тепла, превосходного чувства благодарности, Евхаристии, чтобы это могли почувствовать и Божие творения. Бог создал Адама, чтобы он познал славу Божью и радовался. Бог — это самое желанное, все самое лучшее, чего ты можешь пожелать, порыв твоей души. Порыв — это то, чего ты сильно желаешь, к чему тянется твоя душа. Это и есть цель сотворения мира, чтобы человек соединился со своим Творцом и возлюбил его, чтобы укрепился в своей связи с ним. Поэтому Бог говорит, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Чтобы они укрепляли друг друга, чтобы помогали друг другу, и самое главное, чтобы помогали друг другу прийти ко мне. Не забывай об этом. Бог создал человека, но не для того, чтобы он жил один, а чтобы связал себя с Богом и жил в связи с Ним. Ева была создана, чтобы соединиться с Адамом, и они уже вместе и дружно, тепло, рука об руку, с нежностью и любовью пришли бы к Богу. Я даю тебе дар, чтобы ты взял его, использовал, благодаря этому дару помнил обо мне и был связан с даром, но и со мной тоже, дающим его тебе. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты обо мне помнил, говорит Бог. Меня это не затрагивает. Со мной ничего не будет, однако тебе это повредит. Понимаешь, насколько это серьезно? Бог делает тебе подарок, создает Еву, отдает ее Адаму в дар и говорит, «Адам, я всецелая красота мира». Я всецелая любовь мира, вселенной. Я первая любовь всего. Я все. И я, который есть все, создаю одно творение, одну миллионную часть моей красоты, славы, величия и благости, Еву, и отдаю тебе это маленькое творение. Это прежде бесчисленных прочих творений, которые создал Бог, прежде бесчисленных мужчин и женщин и так далее. Красота одной женщины количественно намного меньше красоты всех женщин вместе взятых, так же, как и красота всех этих женщин количественно намного меньше, чем красота Бога, концентрирующего в себе всю красоту всего. Ты понимаешь это? Итак, Бог дает тебе Еву, чтобы ты мог через ее красоту понять красоту своего Творца. У него она взяла свою красоту, благодать, притягательность, тепло и очарование. А откуда она взяла их? Сама нашла? Но она же прах. А у праха есть ли такие свойства? У Бога, которого она отражает, Ева берет свою красоту и дарит ее Адаму. Бог словно говорит ему: «Адам, чтобы ты помнил обо мне, я ставлю рядом с тобой Еву, чтобы она напоминала тебе обо мне». А как Бог создал Еву? Из ребра Адама. Он навел на Адама сон, чтобы он ничего не понял, и взял часть его ребра и создал Еву. Почему, спрашивает святитель Иоанн Златоуст, Бог взял часть ребра? Потому что ребро расположено близко к сердцу. Бог создает Еву из ребра Адама, чтобы она была близко к его сердцу и чтобы он согревал ее. Жена хочет от мужа тепла и нежности. Бог создает Еву из ребра Адама, потому что ребро расположено близко к плечам, которые означают силу, надежность, опору. Жена хочет чувствовать в своем супруге эту надежность и опору, чувствовать, что он ее укрепляет, что есть кто-то, с кем она может поделиться, кому выскажет свои проблемы, мучения и получит поддержку и силу. Жена чувствует надежность своего положения и хочет, чтобы Адам ее утешал. Поэтому я спросил одного молодого человека: «Почему вы поругались с девушкой, с которой собирались помолвиться?» «Потому что она написала мне мало смс-ок в этот день». «А сколько она написала тебе сегодня?» 15. И тебе их недостаточно?» «Нет». «А сколько же ты хочешь?» «Чтобы она постоянно мне писала, чтобы она говорила мне, где находится, что делает, с кем она, с кем разговаривает, чтобы она показывала мне, что постоянно думает обо мне». «Но зачем же так много?» «Чтобы, я не знаю, я хочу чувствовать, что она постоянно думает обо мне, хочу чувствовать, что она постоянно меня любит». «Хорошо, но разве ты не знаешь, что она любит тебя постоянно?» «Знаю, но я хочу видеть и чувствовать это». Вот об этой неуверенности я и говорю, об этой постоянной любви, ненасытной жажде полноты, но со стороны одного человека. Может быть и обратное, чтобы девушка искала полноту в одном мужчине. Может ли он писать по 500 смс-ок в день, чтобы ты порадовалась, ты, которая опять же не будешь радоваться? А знаешь почему? Не потому, что ты или он плохие, и он не может сделать того, чего хочешь от него ты, а потому что, если бы он это и сделал, ты не обрадуешься, потому что то, чего ты ищешь в ваших отношениях, абсолютно, а абсолютное не существует в даре, который создал Бог. Дар – это вот этот человек. Бог дал тебе этот дар, чтобы заставить задуматься и понять, насколько важен тот, кто сделал тебе этот дар – сам Бог. В нем ты найдешь полноту счастья, укрепление и насыщение твоей души, чтобы душа твоя насытилась, чтобы ты была совершенно счастлива.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса «Можно ли быть счастливым без Христа?» озвучено по материалам портала Православие.ру. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».